Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня третья передача, посвященная Нюрнбергскому процессу, а точнее архивными данными, которыми вы должны обладать, изучая этот вопрос исторический. И сегодня мы продолжаем с вами зачитывать вступительную речь главных обвинителей. Сегодня у нас небольшая выдержка с вступительной речи главного обвинителя от Великобритании. И непосредственно я начну с того момента, где начинают говорить именно о Советском Союзе. В августе 1939 года Германия, хотя она несомненно и намеревалась в подходящий момент напасть на Россию, подписала договор о ненападении с Советским Союзом, Союзом Советских Социалистических Республик. 22 июня 1941 года германские вооруженные силы без предупреждения, без объявления войны вторглись в Россию. Это, конечно, было обычным нарушением серии договоров. В этом случае нацисты действовали так же, как и в других случаях. Это было нарушением Парижского пакта и грубо противоречило договору о ненападении, который Германия и Россия заключили 23 августа, за два года до этого. Сам Гитлер, касаясь этого соглашения, говорил, что соглашение следует соблюдать лишь до тех пор, пока они служат определенной цели. Подсудимый Риббентроп высказался еще более определенно. В беседе с японским послом в Берлине 23 февраля 1941 года он дал ясно понять, что цель соглашения со стороны Германии заключалась лишь в том, чтобы избежать войны на два фронта. В отличие от того, что Гитлер и Риббентроп и остальные планировали на закрытых совещаниях, мы знаем, что они провозглашали всему миру. 19 июля в Рейхстаге Гитлер говорил: «При этих обстоятельствах я счел целесообразным прежде всего договориться о трезвом разграничении интересов с Россией. Будет раз навсегда установлено, что Германия считает сферой своих интересов для обеспечения своего будущего, и Россия со своей стороны считает важным для своего существования». За этим ясным разграничением сфер и интересов с обеих сторон последовало новое урегулирование русско-германских отношений. Любая надежда на то, что в конце срока соглашения вновь возникает напряженность в русско-германских отношениях, является ребячеством. Германия не предприняла ни одного шага, который вывел бы ее за сферу ее интересов. Это относится и к России. Надежда Англии улучшить положение путем создания какого-нибудь нового европейского кризиса является иллюзией, поскольку это касается русско-германских отношений. Английские политические деятели осознают вещи несколько медленно, но с течением времени и они поймут это. Конечно, это заверение было сплошной ложью. Через несколько месяцев после этого были предприняты меры к нападению на Россию. Мы имеем директиву Верховного командования от 6 сентября 1940 года, подписанную Иодлем. Я цитирую. «Даты указания об увеличении в течение последних недель оккупационных войск на Востоке». И далее я цитирую. «По причинам безопасности это не должно создать такого впечатления в России, что Германия готовится к восточной кампании». Были даны указания германской разведки в отношении ответов на вопросы русской разведывательной службы. Я цитирую далее. «Общая численность германских войск на Востоке должна быть замаскирована частым перемещениями частей в этом районе. Следует создать такое впечатление, будто основная часть войск переброшена на юг, в то время как северные районы оккупированы небольшим количеством войск». Итак, мы видим начало операций. 12 ноября 1940 года Гитлер издал директиву, подписанную подсудимым Иодлем, в котором он заявил, что политическая задача – это определить позицию России. Началась безотносительно к результатам подготовки против Востока, о которых было дано устное распоряжение до того, как эта задача могла быть выполнена. Нельзя предположить, что СССР участвовал бы в каких-либо переговорах в это время, если бы было известно, что в тот же день были отданы приказы готовиться к вторжению в Россию, и что готовился приказ о введении в действие плана «Барбаросса». 16 ноября был издан приказ. Я опять цитирую. Немецкие вооруженные силы должны были быть готовы разбить Советскую Россию в быстрой кампании по окончании войны против Великобритании. И далее в той же самой инструкции. Все приказы, которые будут отданы Верховным командованием в соответствии с этой инструкцией, должны быть составлены в таких выражениях, чтобы они могли быть истолкованы в качестве мер предосторожности, если Россия изменит свое нынешнее отношение к нам. Продолжая играть в дружбу, Германия 10 января 1941 года, уже после того, как было принято решение о плане Барбаросса, подписала русско-германский пограничный договор. А менее чем через месяц, 3 февраля 1941 года, Гитлер созвал совещание, на котором присутствовали подсудимые Кейтель и Иодель, и на котором было предусмотрено, что вся операция против России должна быть замаскирована как часть подготовки к Зелёве, так назывался план вторжения в Англию. В марте 1941 года планы были достаточно разработаны, чтобы включить в них положение о разделе русской территории на 9 отдельных областей, управляемых имперскими комиссарами под общим контролем подсудимого Розенберга. В то же время под руководством Геринга, ответственность на которую возложил Гитлер, были выработаны подробные планы экономической эксплуатации России. Вы услышите подробности этих планов. Я хочу вам напомнить об одном документе, на который уже ссылались. Знаменательно, что 2 мая 1941 года совещание государственных секретарей по плану Барбаросса отметило. Первое. Война может продолжаться только в том случае, если в течение третьего года войны все вооруженные силы будут снабжаться питанием из России. Второе. Нет сомнения, что если мы возьмем из России нужное нам, то в результате этого многие миллионы погибнут голодной смертью. Но это, по-видимому, не вызвало тревоги. План Альденбурга, как была названа схема экономической организации эксплуатации России, продолжал разрабатываться. 1 мая 1941 года дата начала операции была установлена. К 1 июня приготовления были почти закончены и был составлен точный график. Считали, что произойдут тяжелые пограничные бои, которые могут продлиться около 4 недель, но после этого не ожидалось никакого серьезного сопротивления. 22 июня в 3 часа 30 минут утра германские армии снова выступили, и Гитлер заявил в своем воззвании к ним. «Я решил еще раз отдать в руки наших солдат судьбы немецкого народа, империи и Европы». Были, конечно, выдвинуты обычные лживые предлоги. 28 июня Риббентроп заявил, что наступление было начато вследствие нарушения Красной армии германских границ. Это была ложь. И подсудимый Риббентроп знал, что это ложь. 7 июня 1941 года посол Риббентропа в Москве сообщил ему, я цитирую, что все наблюдения подтверждают, что Сталин и Молотов, которые одни отвечают за русскую внешнюю политику, делают все, чтобы избежать конфликта с Германией. А штабные документы, которые вы увидите, показывают, что русские не проводили подготовки к войне и что они до последнего дня продолжали выполнять поставки в соответствии с торговым соглашением. Истина, конечно, заключалась в том, что устранение России как политического противника и включение советских территорий в германское жизненное так называемое пространство являлось уже давно одной из основных целей нацистской политики, которая в дальнейшем была подчинена дипломатическим соображением, как говорил подсудимый Иодель. Итак, 22 июня нацистская армия была брошена на государство, в дружбе к которому Гитлер так недавно клялся, и Германия начала последний акт агрессии в Европе, за которым последовала долгая и тяжелая борьба, окончившаяся крушением самой Германии. Таково обвинение против этих подсудимых, как правителей Германии, по второму разделу обвинительного заключения. Возможно, будет сказано, что многие из документов, на которые мы ссылались, были написаны от имени Гитлера, что приказы были приказами Гитлера и что эти люди были лишь орудием воли Гитлера. Но они были орудием, без которого воля Гитлера не могла быть осуществлена, и они были более чем орудием. Эти люди были не просто послушным орудием, хотя они были бы достаточно виновными, если бы их роль этим ограничивалась. Это те люди, чья поддержка поставила Гитлера в то властное положение, которое он занимал. Это те люди, которые своей инициативой и планированием, пожалуй, замышляли и во всяком случае делали возможные акты агрессии, осуществлявшиеся от имени Гитлера. Это те люди, которые дали Гитлеру возможность создать армию, флот, авиацию, военную экономику, политическую философию, при помощи которых эти вероломные нападения были совершены, и вести своих фанатичных приверженцев в мирные страны на убийство, на грабеж и уничтожение. Это те люди, чье сотрудничество и поддержка сделали возможным создание нацистского правительства в Германии. Управление тоталитарной страной может быть осуществлено без содействия представителей народа, но оно не может быть осуществлено без всякого содействия. Бесполезно иметь лидера, если нет людей, которые готовы, ввиду их личной алчности и честолюбия, помогать ему и следовать за ним. Диктатор, который вершит судьбу своей страны, не рассчитывает на себя одного. При приобретении власти или сохранении ее он надеется на поддержку, которую готовы дать ему менее крупные люди, сами стремящиеся получить свою долю диктаторской власти. В уголовных судах наших стран, когда людей предают суду за нарушение местного закона, довольно часто случается, что среди членов банды, посаженных на скамью подсудимых, один является руководителем и вдохновителем. Но это не оправдание для простого мошенника сказать «я воровал, потому что мне приказали», или для убийцы говорить «я убивал, потому что меня просили». Подсудимые находятся в таком же положении, несмотря на то, что они пытались грабить целые страны и истреблять целые народы. Политическая лояльность в выполнении военных приказов – это прекрасные вещи, но они не требуют и не оправдывают совершения явно порочных действий. Наступает момент, когда человек должен отказаться повиноваться своему руководителю, если он в то же время хочет повиноваться своей совести. Даже рядовой солдат армии не призван выполнять противозаконные приказы. А эти подсудимые не были рядовыми солдатами. Они были людьми, чья ловкость и хитрость, чей труд и деятельность дали Германской империи возможность порывать существующие договоры, заключать новые и насмехаться над ними, превратив международные переговоры и дипломатию в пустое издевательство, уничтожить всякое уважение к международному праву и, наконец, выступить против народов мира, чтобы обеспечить то господство, в которое они, как надменные представители так называемой расы господ, якобы верили. Если эти преступления, с одной стороны, были преступлениями нацистской Германии, то эти люди также виновны, как лица, которые содействовали, потворствовали, советовали, обеспечивали и сделали, возможно, все то, что было совершено. Все совершенные этими людьми преступления столь ужасны, что они не укладываются в сознание. Их вожделение и садизм, их преднамеренное убийство и уничтожение стольких миллионов людей – это лишь одна сторона вопроса. Теперь, когда положен конец этому кошмару, и мы думаем о том, как будем жить в будущем, пожалуй, их виновность как убийцы и грабители имеет меньшее значение и меньшее влияние на будущее поколение, чем их преступление, заключающее в обмане. Обмане, при помощи которого они получили возможность совершать эти убийства и грабежи. Таков другой аспект их вины. История их так называемой дипломатии, основанной на хитрости, ханжестве и злой воле, эта история, конечно, менее ужасная, но тем не менее порочная и преднамеренная. И если это послужит прецедентом при ведении международных отношений, то ее последствия для человечества, несомненно, приведут к концу цивилизованного общества. Без доверия между странами, без уверенности в том, что на слово можно положиться и что обязательства даются с намерением их выполнить, нет никакой надежды на мир и безопасность. Правительства Соединенного Королевства и Британского Содружества Наций, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик и Франции, действуя при поддержке и от имени всех других миролюбивых стран, для того и объединились, чтобы посадить на скамью подсудимых тех, кто изобрел и проводил в жизнь эту нацистскую концепцию международных отношений. Они это сделали для того, чтобы подсудимые были наказаны за их преступления. Они это сделали для того, чтобы разоблачить их поведение во всей его голой порочности. И они это делают в надежде на то, что совесть и здравый смысл всего мира увидят последствия такого поведения и конец, которому оно неизбежно должно привести. Давайте снова восстановим здравомыслие и вместе с этим святость наших обязательств друг к другу. Страница 197 первой части Нюрнбергского процесса. Архивные материалы дела.